Елена Федорович, Ленинградская фортепианная школа, Леонид Николаев и его ученики. В один из майских дней 1921 года Петроградскую консерваторию окончили, блестяще сыграв на выпускном экзамене, два пианиста, поразивших комиссию и слушателей высочайшим уровнем и полным несходством художественного облика. Это были Мария Юдина и Владимир Сафраницкий, ставшие оба крупнейшими отечественными пианистами, окруженными легендами, как вследствие яркости своих артистических натур, так и по причине диаметральной противоположности художественных устремлений. Утонченный, романтичный, возвышенный Сафраницкий и суровая, религиозно-аскетичная, самая мужественная пианистка Юдина, совсем не исполнявшая музыку романтиков. Невозможно было поверить, что оба вышли из класса одного педагога, Леонида Николаева. Леонид Владимирович Николаев учился в Киеве у Владимира Пухальского, ученика Теодора Лишетицкого, виднейшего фортепианного педагога, преподававшего в Петербурге и Вене, а затем в Москве у Василия Ильича Сафонова по классу фортепиано и Сергея Ивановича Танеева по композиции. Занимался Николаев и у Михаила Михайловича Ипполитова Иванова. Среди личных особенностей Николаева отмечали его необычайно развитую способность внутреннего представления музыки. Он сам был композитором и в юном возрасте даже удостоился похвал Чайковского и Антона Рубинштейна. Николаев обладал редким внутренним слухом. Он сочинял без инструмента и даже без нотной бумаги. Как утверждает его ученик, видный педагог и теоретик фортепианной игры Самарий Ильич Савшинский, огромная сила внутреннего представления музыки в сочетании с феноменальной памятью давали Николаеву возможность сочинять даже крупные произведения, вынашивая их в уме до полной законченности. Почти не сохранилось черновиков, свидетельствовавших о том, как у него протекал творческий процесс. Эта особенность, несомненно, влияла на содержание занятий Николаева с учениками, от которых он требовал внутреннего представления исполняемой музыки, предваряющего реальное звучание инструмента. «Раньше, чем произведение будет готово в пальцах, оно должно быть готово в голове», — говорил Николаев. Исследуя сочетание «пианист-педагог-композитор» в Николаеве, Лев Баренбойм отмечает, что его идеалом было воспитание пианиста-исполнителя, который обладал бы глубиной и широтой композиторского мышления. По свидетельствам учеников, Леонид Владимирович переживал периоды, когда он начинал тяготиться воспитанием только пианистов и готов был приняться за обучение сочинению музыки. Очевидно, в этом его привлекала возможность полностью погрузиться в музыкальную мысль, приучать к размышлениям, анализу и обобщению. Отличительной особенностью педагогики Николаева была конкретность педагогических рекомендаций. Как вспоминал Савшинский, все педагоги говорят, что нужно делать, но немногие объясняют и показывают, как этого добиться данному ученику с присущими ему особенностями. Николаев же неизменно объяснял и показывал, как нужно работать. Форма произведения, гармония, полифония, модуляции, динамические изменения, фразировка и так далее – все подвергалось анализу, после чего следовали рекомендации по конкретным приемам, с помощью которых студент мог выразить содержание музыки. В статье, которая называется «Николаев, основоположник Ленинградской пианистической школы», Баренбойм, в частности, обращает внимание на то, что термин «фортепианно-педагогическая школа» еще не нашел своего общепринятого определения и трактуется по-разному. Одни ассоциируют понятие «школа» с определенным комплексом фортепианно-технических навыков, прививаемых ученикам. Другие имеют в виду, помимо этого, также музыкально-выразительные приемы. Третьи – всю сумму эстетико-стилевых взглядов, художественно-выразительных средств и черт пианистического мастерства в их единстве. Несомненно, что именно последнее определение ближе к современной трактовке понятия «фортепианно-педагогическая школа». Однако и этого, по мнению Баренбойма, недостаточно. В данном определении в поле зрения находится лишь то, чему обучают, а то, как обучают, остается без внимания. Между тем, взаимосвязь обоих этих начал во многом определяет жизнеспособность школы. Таким образом, Баренбойм обращает внимание исследователей творчества Николаева, а также фортепианной педагогики вообще, именно на общепедагогическую составляющую работы педагога-музыканта, В то время как ранее было принято, и во многом остается таковым до сих пор, исследовать главным образом фортепианно-методическую часть занятий. В этом состоит отличие педагогики Николаева от педагогики большинства российских и зарубежных музыкантов-исполнителей, не только пианистов. Будучи крупным музыкантом, Николаев со свойственной ему способностью анализировать и систематизировать все явления определил наиболее слабую сторону традиционного фортепианного обучения и сделал педагогические методы и приемы неотъемлемой частью понятия «фортепианная школа». Здесь заключается и ответ на вопрос о том, как в классе одного педагога, причем многими относимого к рациональному типу педагога и музыканта, могли вырасти столь разительно не схожие между собой и не похожие на своего учителя ярчайшие индивидуальности, как его крупнейшие ученики. Будучи не только музыкантом, но и педагогом, Николаев прежде всего развивал личность ученика и, как умный педагог, понимал, что личность перед ним каждый раз другая, не похожая на предыдущие. Конечно, Николаев признавал, что есть некие общие для всех требования, касающиеся прежде всего мастерства. Но за рамками собственного мастерства его действия как педагога становились каждый раз иными. Поэтому Николаев придавал большое значение, он не раз писал об этом, самостоятельности обучающихся. Не оставив после себя труда, в котором обобщался бы его многолетний опыт работы по обучению пианистов, Николаев выступал в печать с лаконичными, но чрезвычайно емкими по содержанию статьями. В 1935 году он опубликовал в небольшой статье своеобразные тезисы, в которых сконцентрировано его понимание фортепианно-педагогических проблем. Тезис первый гласит: «В области музыкального исполнительства учитель должен дать ученику основные общие положения, опираясь на которые, последний сможет пойти по своему художественному пути самостоятельно, не нуждаясь в помощи». Позднее Николаев писал в другой статье: «Учебное заведение только может поставить человека на рельсы. Катиться же по этим рельсам куда угодно будет сам музыкант в своей дальнейшей деятельности. Каждый педагог и каждое учебное заведение должно научить учащегося обходиться без них, без этого учебного заведения, без педагога. Это первая и самая главная задача, которая стоит перед каждым педагогом». Только осмыслив собственно педагогическую работу Николаева, можно понять то, что до сих пор вызывает удивление у музыкантов. Как у одного педагога могли вырасти сотни профессионалов, похожих друг на друга только мастерством, десятки столь же непохожих друг на друга музыкантов экстра-класса и три совершенно различных музыканта, к которым применяют уже проверенное временем определение «гений»: Дмитрий Шостакович – пианист, Мария Юдина и Владимир Софроницкий. Вышли из класса Николаева и такие крупнейшие педагоги и музыкальные деятели, как Натан Перельман, Самарий Савшинский, Павел Серебряков и многие другие. О методах работы Николаева, направленных на развитие интеллекта ученика, вспоминают многие. Владимир Софроницкий говорил о том, что много играл с учителем в четыре руки. Это действенный, а в эпоху отсутствия или незначительного распространения звукозаписи, один из наиболее эффективных способов общемузыкального развития. Самарий Савшинский писал о том, что Николаев осознанно не только делал открытыми все свои уроки, но и настаивал на том, чтобы его студенты посещали занятия других профессоров. В первые годы своей работы он организовал встречи учеников со Скрябиным, Метнером, Сафроновым и Глазуновым, понимая, какое влияние на молодых музыкантов способно оказать общение со столь крупными творческими личностями. «Не довольствуйтесь тем, что вы получаете в классе от меня», — говорил Николаев. «Интересуйтесь всем, что есть на свете значительного в нашей области. Ходите в концерты, садитесь поближе к исполнителю, внимательно прислушивайтесь и присматривайтесь к тому, что и как делает мастер, и без стеснения присваивайте все ценное». Натан Перельман, сам впоследствии выдающийся педагог, определял занятия Николаева как интеллектуальные пиры. Отмечая емкость и точность этого определения, Баренбойм приводит свою запись одного из уроков Николаева. Изучалась одна из поздних бетховеновских сонат. Николаев обратил внимание на то, что у позднего Бетховена можно найти предвосхищение и Шумана, и Брамса, и даже Дебюсси. Последовало обобщение, аналогичное тому, которое было сделано на одной из его тогдашних лекций. Великие люди часто не считались со своей эпохой. Часто говорят, что Глинка обворовал русских компаний.